сайт «Радио Свобода». В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович. Гость нашей программы – мэр Ярославля Евгений Ралашов. Евгений Рович, здравствуйте, добро пожаловать на «Радио Свобода».
Спасибо, здравствуйте.
Будем, конечно же, говорить о феномене попытки попадания российской оппозиции в органы местного самоуправления, о том, является ли это именно тем, что я сказал, именно попыткой оппозиции попадания в органы местного самоуправления, как это все проходит, и задавать вопросы об этом и обо всем, о чем они захотят. Евгению Ралашову будут мои коллеги. Это Светлана Сухова, обозреватель журнала «Итоги».
День добрый.
И шеф-бюро газеты Wall Street Journal в Москве Грегори Уайт.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, естественно, до того, как мы начнем вас тут слегка поджаривать, по традиции биография нашего гостя.
Евгений Робертович Урлашов родился 16 июля 1967 года. С 85 по 87 проходил службу в рядах Советской армии в пожарных войсках. В 1987 перешел на работу на Ярославский завод топливной аппаратуры. С 93 по 98 работал в производственно-дорожном кооперативе «Ярославец», пройдя путь от администратора до коммерческого директора, а затем и генерального директора предприятия. В 1998 году окончил Ярославский государственный университет по специальности «Юриспруденция». С 99 по 2003 работал председателем гаражно-строительного кооператива «Юго-Западный». В 2004 году окончил Российскую академию государственной службы при президенте России по специальности «Государственное и муниципальное управление». В том же году избрался в муниципалитет города Ярославля. Являлся председателем фракции «Новый город». В 2008-м переизбрался и вступил в партию «Единая Россия». В муниципалитете работал в должности заместителя председателя постоянной комиссии по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка. В сентябре 2011-го вышел из «Единой России» по собственному заявлению, убедившись в отсутствии плюрализма в партии. Выдвигался кандидатом на выборах мэра Ярославля, первый тур которых состоялся 4 марта 2012 года. Во втором туре выборов, состоявшемся 1 апреля, был избран мэром Ярославля.
Не соврали?
Нет, кое-что можно было бы добавить, а в целом все правильно.
Да, насчет добавить, кстати, действительно, вот я когда работал, немножко смотря факты этой биографии, ничего, если я скажу о личном, да, что
да.
Вы растите дочь один,
да.
Что у вас был счастливый брак, но, к сожалению,
да.
Ваша жена погибла.
Да.
И я, когда изучал это все, я подумал, что совершенно вот вам не предлагали там, не знаю, фильм о вашей биографии сделать.
Нет.
Вот, потому что это такая какая-то классика, по-моему. Вот из человека из пожарных частей, из заводов, самообразованец, изучивший право и пришедший во власть через вход в партию власти и выход из нее потом. Просто. Ну ладно, в общем, это такая лирика. Я думаю, что сейчас к реальности. Грег, пожалуйста. Грегори Уайт.
Сейчас принято считать, что политическая жизнь там переходит на места, в регионы, в города, где борьба, где по некоторым представителям оппозиции удалось там пробиться во власть. Насколько эта борьба центральной власти равна со стороны оппозиции? Или в руках власти центральной основные козыри, и получается это просто почти игра в одни ворота, то дается возможность представителям оппозиции как бы рулиться, но реально им всячески в колеса ставятся палки.
Ну, я думаю, что в каждом регионе по-разному. У нас 83 субъекта федерации, и, конечно, в каждом регионе какая-то своя особенная ситуация. У нас особенная ситуация заключалась в том, что партия власти «Единая Россия», хотя я так не считаю, что это партия власти, у нас она в течение последних лет фактически ничем не занималась. Люди очень взрослого возраста не допускали туда ни молодых, никого, но при этом очень хорошо работала оппозиция, как вы говорите. Оппозиция. Это как парламентские партии КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, пожалуй, не очень, так и не парламентские партии, такие как «Яблоко». в силу того, что «Единая Россия» почти ничто не делала, а больше декларировала, при этом у нас была большая семейственность, коррупция во власти на протяжении многих-многих лет, а в течение 23 лет вообще мэром города Ярославля был один человек. Ну, это фантастика, да? Вот. И случилось так, что худший результат «Единая Россия» показала на выборах в Госдуму Российской Федерации именно в Ярославской области 4 декабря 2011 года. Впоследствии проиграла и выборы мэра. Поэтому у нас это больше было все-таки в совокупности, вот, наверное, если все суммировать, это была не политика, это был запрос населения на перемены, нежелание, чтобы прежняя власть, она ассоциируется с «Единой Россией», осталась руководить городом Ярославлем. Они консолидировались, значит, тут различные партии, и поддержали меня по очереди. Это было... В общем-то, ожидаемо, если честно. Вот. У нас была своя особенность. Если говорить про какие-то другие регионы, то мы с вами видим, что по реке Волге вот произошел этот так называемый разлом, когда на севере город Ярославль, далее ниже на юг спускаемся Тольятти, а еще ниже спускаемся Алекшин, с которым, кстати, я недавно встречался в Ярославле. В Астрахань. Вот идет разлом. Я прекрасно понимаю, что партия власти, «Единая Россия», она отжила свое. У нее было много времени доказать, что она имеет возможности улучшить жизнь в стране, принять законы, которые положительно скажутся на жизни нашего населения. Но она этого не сделала. А еще на фоне постоянных скандалов губернаторов, которые, как правило, являются членами партии «Единая Россия», население видит, что ничего не происходит и перестает им доверять. Это тренд, направленный на уничтожение партии «Единой России» и самой верхушкой «Единой России». Мне кажется, этот вот корабль ускоренными темпами идет на дно Марианской впадины Тихого океана.
Ну вот, на самом деле, то, что Грег сказал, вам не кажется, что для центральной власти... впускание оппозиционеров или просто людей, критически относящихся к уже действующей какой-то верхушке, в структуры самоуправления, на посты мэров и так далее, это, что называется, допустимый риск. Что она этим слегка ослабляет давление и, соответственно, дает порулить.
Я так не считаю, абсолютно. Вы думаете, что они могут всем рулить? Всей страной от Калининграда до Владивостока? Вы думаете, они могут управлять мозгами всего населения? Это невозможно.
Рулить или управлять мозгами?
Управлять мозгами и рулить. Я бы это все совокупил бы сейчас. Это невозможно. Есть интернет, есть телевидение другое, которое можно там смотреть, а через тот же интернет. Я считаю, что просто прошло время. Всему свой закат и свой восход. Вот восход у них был, сейчас у них идет закат. При этом не надо людей, вот все, кто в «Единой России», не надо их считать какими-то отщепенцами. Нет, есть среди них совершенно нормальные люди, вполне нормальные. Но этот механизм, его даже смазать невозможно. Он заканчивает свое существование. Дальше. У меня ведь немало друзей в «Единой России», совершенно хороших людей, порядочных, честных. Я с ними общаюсь каждый день. У меня весьма хорошие отношения с депутатами областной думы «Единой России» в Ярославской области. Хорошие отношения. Ну, вот что-то у них не получается. Тем более, я, например, считаю так. Если партии набрали в совокупности другие порядка 70%, даже больше 70%, а «Единая Россия» набрала 20 с чем-то, да кто ж теперь оппозиция-то? Получается, что наоборот, «Единая Россия» становится оппозицией. Оппозиция – это весь остальной народ. Вот пока складывается так. И что потребуется им, чтобы переломить это, вот мне пока непонятно. Кроме одного – практические дела. Межбюджетные отношения, больше выделять средств в города, в регионы. Мы будем строить дороги, восстанавливать наши школы. Мы будем строить детские сады. И если они это будут делать, тогда их будут любить и уважать. Без слов, только дело.
Ну да, они будут делать помимо вас и всем остальным городам, а не столице региона. Потому что, естественно, ваши друзья в «Единой России», в областной думе, они вполне... Вы думаете, что если команда пойдет за вас мочиться, они не будут вас мочить?
Я думаю, нет.
Почему?
Ну, потому что у нас, я говорю, совершенно другая ситуация в Ярославской. Другая. за что меня мочить, как вы говорите? За что? За то, что у меня другие мозги в голове или другие мысли? За то, что мне нравится кофе, а им чай? За то, что мне нравится Пушкин, а им Лермонтов? Что обязательно надо вот взять и разделить? Меня мочить не за что. Пока я только еще избрался, мне надо доказать, что ту программу, которую я заявлял, я буду исполнять.
Светлана Сухова, пожалуйста.
Прежде чем задам вопрос, можно короткий ответ? Да, нет. Вы себя оппозиционером считаете?
Нет.
Вот, собственно, к этому и вопрос. Вы сейчас человек системы, как раз той системы, которую построила Единая Россия, потому что над вами в основном люди из этой партии. И их вполне будет устраивать, если вы все благополучно сделаете в городе Ярославле. Почему бы и нет? А тем более, что ваше ведение, как говорится, городское хозяйство, в вашем количестве вся социалка на вас, дороги и так далее. Так вот, в чем граница вашей как бы оппозиционности? Не в том смысле оппозиционности, что вы себя считаете оппозиционером, а в том смысле, что вы в чем-то можете Единой России не подчиниться, выйти из-под этой системы?
Во-первых, я не в нее не входил. Ведь когда я был внутри Единой России, я очень долго консультировался с коллегами, смогу ли я, в принципе, фракции «Новый город», которую я возглавлял, перенести в Единую Россию и изменить ее изнутри. Я очень много выступал там. Меня даже дважды после этого пытались из партии убрать, а не сами уволить, да? Считаю, что сиди да нажимай одну кнопку «за», и больше ничего не надо. Поэтому я не считаю, что я буду под ними, с какой бы это стати. Дальше. Федеральный закон 131 о местном самоуправлении говорит, что местная власть не входит в систему органов государственной власти, значит, губернатор не может мне напрямую что-либо приказывать. Я с ним выстрою, как с институтом власти, деловые отношения. Кстати, у нас скоро будет новый губернатор. У нас Вахруков ушел недавно. Его ушли, я бы так сказал. Поэтому я не вижу никаких проблем во взаимоотношениях с людьми, к какой бы партии они ни относились. У нас и жизнь заставляет нас просто заниматься ремонтами, как я вам говорил, дорог, там, больниц, поликлиник, школ, детских садов, муниципального транспорта. Вот чем я должен заниматься.
Есть же еще другие вещи. Есть же не только это. Есть организация жизни муниципалитета, которая касается культуры, которая касается митингов, которая касается литературы. Есть масса всего того, где есть политическая или общественная составляющая. И здесь-то вы, не являясь адептом Единой России, войдете с ними в прямое противоречие, потому что я слежу за вашим Фейсбуком.
Так, и что там?
Ну, там, собственно, несколько свободнее высказывания, нежели высказывания отдельных членов Единой России в Твиттере. Я уж
правильно.
Их-то не буду приводить
правильно.
По цензурным соображениям. Но вот Света же очень правильно говорит, что у вас неизбежно образуется поле для столкновения.
Ну что ж,
митинги те же.
Вот смотрите, 1 мая были митинги, да? В 11:00 я был на площади вместе с профсоюзами, и там была Единая Россия.
Вы прям как Путин.
Итак, я пришел и выступил, сказал, что вот, желаю там добра, солнца, счастья, любви и так далее. Через час я поехал на митинг, где были КПРФ, «Справедливая Россия», «Яблоко», ряд непарламентских партий, которые все мне помогали. У меня там улыбка была гораздо шире на этом митинге. И я их также поздравил с 1 мая. И вот это было очень приятно. Вот там меня атаковало очень много количества людей вопросами. Да, как ты будешь это делать? И это очень долго это проходило, очень много людей. Вот поэтому мне это приятно. Если говорить о выборах, допустим, которые пройдут в муниципалитет, а половина из 38 депутатов будут избираться по партийным спискам, повторяю, не член партии, вторая половина по одномандатным округам, у меня есть две системы, которые я могу использовать или вообще ничего не использовать. Первое, это остаться нейтральным, и вот как будет, так и будет. Кого там изберут, неважно, буду работать с теми депутатами, которые есть. Либо я, может быть, поддержу несколько приятных для меня людей, официально, не нарушая закон. Пока еще не выбрал.
Это программа «Лицом к лицу», в которой мэр Ярославля Евгений Урлашов отвечает на вопросы Светланы Суховой из журнала «Итоги» и Игоря Гривайта из газеты «Wall Street Journal». И ведет программу Данила Гальперович. Я хотел про вот этот дуализм митинговый спросить вас дальше. Ну, смотрите. Вот сейчас одна из дискуссий в российском обществе, могучая такая дискуссия, это роль Российской Православной Церкви. Ярославль древний город, да. В нем есть самые разные традиции, от хоккейных до религиозных. Да. И вот Как вы видите себя сейчас в том большом споре общественном, который идет? Вот все эти события там с вот этими девушками, которые попрыгали в храме Христа Спасителя, с этими людьми, которые все время хотят побить сторонников девушек, которые попрыгали в храме Христа Спасителя, то, что их посадить хотят, в тюрьме они сидят. Вот то, что вы об этом думаете?
Знаете, я не знаю точные детали этой истории, потому что работаю 20 часов из 24, честно скажу. Просто я не в интернете, я выпал фактически из поля. Так очень редко, когда читаю свой Facebook, смотрю новости. Поэтому, если бы вы конкретизировали вопрос, мне было бы удобнее.
Есть, как мне кажется, довольно серьезная опасность того, что в России сейчас немножечко одерживает верх то, что я называю православным фундаментализмом.
Понял.
Это укрепление консервативного и провластного крыла Русской Православной Церкви. Очень серьезное. Конечно же, провоцирующий ответ. В том числе в лице тех, кто хочет абсолютного позволения всего, кто считает, что любое ограничение неправильное и так далее. Вот в этой довольно серьезная ситуация, которая сейчас закручивается.
Понимаете, я считаю так, что если Бог живет в вашем сердце, то дополнительно ничего больше не нужно. Вы не обязаны соблюдать каноны. И если Бог с вами, а вы с ним, то этого достаточно. Перегибы, я очень не люблю перегибы, скажу честно. И даже вот здесь, в части любой религии, там, где это вот насильственно идет, обычно идет отрицание. И также, кстати, в политике. Вот. При этом, естественно, являюсь православным человеком. И дочка у меня тоже православная.
Сколько ей лет?
Дочка 17 лет. Поэтому я не сторонник того, чтобы что-то было навязчиво. Понимаете? Может быть, даже я где-то бы ограничил возвращение на площадей. Вот бывших там не то что церквей, а вот образовательные у них такие были учреждения, здания, церкви. Потому что подчас приходится выселять наши службы, даже городские. А зачем столько много, допустим, церкви? Может быть, здесь бы и пограничить бы вот эту скорость их возвращения в свою церковную, по свое церковное лоно, своей же собственности, которая в свое время была отнята. Вот я так считаю.
Грег, пожалуйста.
Пока мы задаем сложные вопросы, добавлю. Национальный вопрос – это тоже щекотливая политическая тема, которая как раз в основном боком обходила кампания. Это избирательная. Вам какие взгляды были близкие? Вот эти лозунги типа «хватит кормить Кавказ». Это симпатично?
Конечно, нет. Конечно. Мне это очень несимпатично, потому что я наполовину русский, наполовину татарин. Начнем с этого. Моя фамилия тюркская. У меня очень много друзей разных национальностей. В моем подъезде живет на четверть грузин, мордвин, украинец, русский, еврей. И все мы живем вполне дружно. Так что ж мне теперь там про Кавказ что-то говорить, или про бурятов, или про монголов. Вот тут ресторанчик есть, бурятско-монгольская кухня. Я приду, там мне что-то не понравится, и я буду им что-то говорить. Нет, это неправильно.
Не надо воспринимать это как рекламу.
Это про Ярославль. Я говорю про Ярославль.
Ну, вот мне кажется, что Грег нажал на такую правильную болевую точку, опять же, еще одну в российской современной жизни, потому что существует не крайности обязательно. Одни говорят, хватит кормить Кавказ, и вообще пора, хватит там с продолжениями. Другие говорят, вот сейчас в Москве шариат, а если не будет, то всех кровью зальем. Есть же еще посередине, да, близкие такие к центру точки зрения, когда люди высказывают вроде бы обоснованную озабоченность, что, скажем так, образованная молодая интеллигенция из России уезжает на Запад, а с Востока в Москву и в крупные города едут люди из Киргизии, из Казахстана, из Узбекистана, заполняя рабочие места и таким образом довольно серьезно сказываясь на демографическом балансе. Вот есть такая озабоченность. Есть другие люди, которые говорят, что там поголовная коррупция – это единственное, что, собственно, способствует вот такому движению.
Угу.
Вот вы если не брать крайности, что думаете вообще про вопрос миграции, национальности, как с этим совсем жить?
Это вопрос глобализма и, конечно, движения. Только вопрос откуда? То есть, где водораздел? Из Японии, насколько понимаю, они бегут. Самое замкнутое пространство. Китай развивается по береговой линии в основном, по морям. Оттуда тоже не бегут, туда прибегают. А вот уже из, скажем, серединных земель и там северных земель Китая переезжают к нам, да, осваивают Сибирь. Это будет неминуемо. Люди более умные будут искать возможность жить в других странах, более цивилизованно. Вот. И замещать их будут та рабочая сила из тех государств, которые находятся в бедном состоянии, у которых слабая экономика, и в Средней Азии у нас очень много работников. Ну, у вас, допустим, в Москве их много, у нас их меньше, но тоже немало, скажу честно. Да? Вот. Поэтому я считаю, что это совершенно нормальный, естественный процесс. Вот. Задача, на мой взгляд, руководства нашей страны не просто бороться с коррупцией реально, но дать веру людям, что в течение короткого срока жизнь может измениться. Мы с вами уже в нашем возрасте можем видеть свет в раю. Это совсем близко. Зная продолжительность жизни мужчины Ярославской области, я могу понимать, что мне еще осталось 16 циклов, 16 лет, и вот рай. Значит, мне надо, чтобы изменения были быстрыми. 3, 4, 5 лет. Но я могу мерить другими, другой шкалой. Моей дочке 17 лет. 5 лет она может выйти замуж и так далее. То есть изменения очень быстрые должны.
Ну, надо сказать, что мы уже вот только-только перевалили, я надеюсь, до рая все-таки нам еще далековато, первую часть нашей программы, и уже успели затронуть серьезнейшие темы, то есть национальный вопрос, вопрос деятельности оппозиции и вопрос ухода оппозиции или просто людей активных в органы местного самоуправления. Но я думаю, что во второй части мы обязательно поговорим о центральной российской власти, о том, какие все-таки у Евгения Рулашова политические пристрастия, а то тут мы сейчас подумаем после первой части, что он вообще всех любит, так не бывает. И это, естественно, все произойдет после краткой сводки новостей во второй части нашей программы. Не отключайтесь.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. В эфире краткая сводка новостей. В центре Москвы полицейские задержали 250 человек, сообщают в столичном управлении МВД. Это участники акции «Марш миллионов», а также группа националистов, которая пыталась устроить потасовку в метрополитене на станции «Театральная». Десятки тысяч оппозиционных и гражданских активистов сегодня собрались на акцию «Марш миллионов» накануне инаугурации избранного президента Владимира Путина. В нескольких российских городах сегодня, накануне вступления Путина в должность президента России, прошли протестные акции. Митинги состоялись во Владивостоке, Хабаровске, Кемерове, Иркутске, Томске. В Махачкале сегодня утром взорвался автомобиль, ранен водитель. Сайты газеты «Коммерсант» и радиостанции «Эхо Москвы» сегодня подверглись хакерским атакам. Сегодня же проблемы возникли у сайта телеканала «Дождь». Во Франции, где в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, к 5 часам вечера проголосовали примерно 72% избирателей. Согласно опросам, лидер первого тура социалист Франсуа Олланд впереди действующего президента Николя Саркози. В Сирии ведущие оппозиционные партии призвали бойкотировать намеченные на понедельник парламентские выборы. В Сербии, где в воскресенье проходят президентские, парламентские и местные выборы, явка оказалась выше ожидаемой. По сведениям избирательной комиссии, к 2 часам дня проголосовали более 31% избирателей. В Греции завершилось голосование на парламентских выборах. Сообщается, что две партии, социалистическая ПАСОК и консервативная Новая демократия, потерпели поражение.
В эфире программа «Лицом к лицу», и в ней мэр Ярославля Евгений Урлашов отвечает на вопросы обозревателя журнала «Итоги» Светланы Суховой и шефа бюро газеты Wall Street Journal в Москве Грегори Уайт. Ведет программу Данила Григорьевича. Свет, пожалуйста.
Если можно, я такие очень конкретные вопросы, у меня буквально их парочка, касающиеся вот вашей материальной стороны деятельности. То есть, например, говорят о том, что сейчас у мэров за время правления «Единой России» осталось очень мало имущества. Это так? В Ярославле мало имущества?
3-5 лет осталось продавать имущество без самых крупных источников, типа водоканала. И дальше мы не справимся без помощи из федерации, поэтому требуется изменение бюджетного законодательства. Это я говорю для руководства нашей страны, бюджетного... что это принимать надо быстрее.
Бюджетного это по делению НДС?
Нет, зачем же НДС вообще, это не наше. У нас в основном НДФЛ, 55% всей доходной части бюджета это НДФЛ, 13% от зарплаты, плюс земельный налог. Но я говорю о том, что деньги либо должны оставаться в регионах, в городах, и вот здесь надо пересмотреть бюджет. Законодательство. Либо, пожалуйста, забирайте наши налоги, но назад отдавайте нам деньги по целевым программам, связанные. Ну, например, ремонт всех школ, ведь это федеральная задача. Или строительство детских садов. Когда нам говорят, что строите детские сады, так у нас, извините, бюджет 7% развития, а 93% это содержание всего города. Как можно на 7% строить и детские сады, и дороги, и школы? Поэтому здесь очень важно, чтобы руководители нашей страны быстрее это сделали. И все партии, которые находятся в парламенте, абсолютно все. И вот, кстати, здесь, возвращаясь к партии власти, вот, она могла бы это сама инициировать. Не делает.
НДФЛ у вас остается имущественный налог, правильно? Что еще у вас из бюджета?
У нас за счет чего? Налог на землю, аренда земли, продажа недвижимости, продажа права аренды земли. Вот такие налоги. Все.
Каким-то образом региональная власть может у вас как-то вот на бюджет влиять и что-то, как говорится,
отбирать, давать? Нет, особо не может. Только там, ну, в части НДФЛ Вахруков забрал 10% тогда, когда передали все здравоохранение ему. То есть было наше городское здравоохранение. Мы ему передали это все. И, соответственно, он взял и деньги. Он взял 10% НДФЛ, который приблизительно 900 миллионов рублей. Что-то еще забирать он не может забирать. Но, например, у нас есть дорожный фонд. Он областной. Он оценивается в 3 миллиарда 950 миллионов. Вот он мог бы его распределить так, чтобы городу хватило много, ну, достаточно было средств. Он нам выделил только 160 миллионов. Это 4% от суммы. А в Ярославле проживает 598 тысяч жителей. Это чуть меньше 50% от всей области. То есть, понимаете, вот мы бы ждали большую помощь. Ну, ничего, я буду работать сейчас, лоббировать на сэкономленных деньгах от розыгрыша вот этих миллиардов. Может быть, что-то достанется мне в ближайшее время. Я буду биться за 500 миллионов дополнительно.
То есть, губернатор никаким образом наказать вас, скажем, за организованный митинг оппозиции не может?
Рублем, да. Ну, вот в этой части, вот то, что сейчас я вам сказал, может, да. Но, повторяю, новый губернатор. Во-вторых, ну, просто вот я чувствую, что вы недопонимаете, что у нас в Ярославле. Я вот это чувствую.
Ну, естественно,
да.
Мы здесь.
Для этого нас позвали им сделать так, чтобы вы могли решить проблему.
Ну, нет у нас такого. У нас нет этой политизации сейчас в обществе, понимаете? У нас есть вот некая эйфория у многих партий, что победил не член «Единой России», а победил просто человек. Он бы мог быть от них или независимым. В данном случае независимым. И вот эти все партии сейчас, они объединились. Они живут друг с другом сейчас. сейчас, сообща.
Но у «Единой России»-то есть чувство совершенно определенное, что победил человек не от них, а тут уже не Веров и господа другие из «Единой России» сказали, что ярославцы пожалеют о своем выборе.
Неверов какое имеет отношение к городу Ярославлю? Я ему не советую, как ему жить. Правильно, потому что не знаю, чем он живет.
А он советует.
Он советует, это его личные проблемы. Вот чем мне не нравится вот партия любой власти, особенно у нас, они всегда почему-то советуют, как надо жить. Как зубы чистить, с какой женщиной встречаться, когда разводиться, жениться, в какие рестораны ходить. Это их проблема. И она переносится на избирателей. Избиратели это видят. Но сколько процентов партийных людей в нашей стране? Давайте посчитаем. Это выяснится, что так мало. В основном-то не партийные люди. Им, честно говоря, по барабану, какие партии. Им просто хочется нормально жить. Выходит Неверов или, может быть, там еще какой-то человек. Да там 99% не знает, кто такой Неверов.
Ну да, вы будете ходить по этим же Неверовым, просить, чтобы... Вы,
я не буду ходить по Неверовым.
А как же вы будете добиваться, чтобы больше денег вам оставляли?
Я буду ходить по министерствам. Я буду разговаривать с беспартийным Путиным.
А, да-да, беспартийным Путиным, да-да-да. Будет поддерживать беспартийного Ярославля.
Я буду говорить с губернатором. Я буду развивать муниципальное частное партнерство. Я, возможно, буду какие-то другие способы искать, если по-серьезному говорить. Но я не пойду просить к тем, кто не влияет ни на что. Ходить надо тем, кто на что-то влияет.
То есть, по-серьезному, вы надеетесь на Путина?
В какой части?
Ну, вы сказали, я пойду говорить с Путиным. Там, я не пойду говорить с Неверовым, я вот с беспартийным Путиным.
Ну, понятно, что никто меня не допустит для того, чтобы поговорить с Путиным. Но если у меня была бы такая возможность, я бы, конечно, сказал то, что уже было выше мною сказано, это изменение бюджетного законодательства однозначно, потому что не выжить. Я бы, конечно, хотел, и я это заявлял в одной из центральных телепрограмм, что мне бы хотелось, чтобы он захотел сам войти в историю и стал добрым царем, добрым президентом. В свой, может быть, даже последний срок. И за эти 6 лет серьезно изменил отношение ко всей стране, ко всем проблемам. Потому что страна состоит не только из Москвы, Санкт-Петербурга, но из деревни, из села, из поселка, из городов разных уровней. И от него зависит очень много. И я на это надеюсь. Вдобавок, я еще раз, может быть, повторюсь, я в свое время учился в Российской академии государственной службы при президенте Российской Федерации. Поэтому в этом плане я государственник. Не зря я же, да, ношу флаг своей страны. И поэтому я считаю, что от президента зависит очень многое. И если будет изменено отношение ко всем проблемам нашей страны, только по конкретным вещам, да, средств больше надо выделять в регионы. Если мы вернем как можно быстрее, ну, похоже, с 1 июля, это выборы губернаторов обязательно. Если мы перестанем заниматься вбросом бюллетеней во время выборов, подделкой голосования, если мы будем реагировать на вот эти преступления фактически, которые происходят во время выборов, вот тогда у нас будет что-то налаживаться. То есть я за демократизацию. Я такой вот искренний патриот своей страны через демократ. Вот вы когда говорили, а вот кто вы такой? Вот патриот-демократ.
А партийный период жизни закончился? Или вы представляете, что в какой-то момент, в ближайшие, предстоящие годы, вы могли бы вступить в какую-то другую партию?
Но для этого ведь должен быть выбор. Вот понимаете, как
есть. Не, может, какая-нибудь партия вам нравится? Вот,
да. Пока нет.
Вот тут вот Прохорову многие примыкают.
А он уже
партнер. А разве у него есть партия?
Ну, сейчас организует.
Так давайте дождемся, пока родится ребенок, а потом будем его воспитывать.
Но все-таки
несуществующих нет, да?
А несуществующих нет. И потом, понимаете, я очень бы хотел, чтобы на 1000 человек был один лидер у меня в городе. На сторону пусть меньше, но лидеры должны быть новые. И не только с деньгами. Потому что, когда лидер появляется с деньгами, да, ему легче создать партию, ему легче ее раскрутить. Он может купить радио, телевидение, газеты. Должны быть лидеры, которые готовы пойти на самопожертвование. Их немного. А те люди в политике, которые уже десятилетиями находятся, народ устал от них. Они все равно, как листья деревьев, падают, так и они отпадут очень скоро. Появятся ли новые? И вот они должны быть сильными.
А из новых кого вы видите?
В том-то и дело, что никого.
Ну, просто совсем ни с кем, ни родства взглядов, ни что-то нравится. Потому
понимаете,
что
вот
вы же изнутри знаете партийную жизнь. Вы знаете «Яблоко», вы знаете «Справедливую Россию».
Да.
Вы знаете существо взглядов. Вы знаете, что от некоторых взглядов партийные организации довольно долго не отказываются. Вот что-то близкое есть?
Есть некоторые фундаментальные вещи. Мне, например, нравятся вопросы бюджетирования «Справедливой России», когда они на дебатах спорили. Мне очень нравятся два пункта программы коммунистической партии Российской Федерации, в частности, индустриализация номер два. Индустриализация страны номер два. И мне нравится освоение российских пространств. Вот этот пункт. Мне нравится то, что они хотят фактически построить детские сады заново. Это для города Ярославля крайне важно, и для страны тоже. Но главное вот эти пункты. Но можно пойти дальше. Они говорят о том, что индустриализация номер два означает, что государство строит новые предприятия свои, кораблестроение, станкостроение, ну и так далее, да, там автомобилестроение, авиастроение. И ими же управляют этими предприятиями. Я бы пошел дальше. Например, государство создает эти предприятия и продает по рыночной цене частникам. И на эти выделенные деньги вновь что-то созидает, строит. Но продавать надо по рыночной цене, а не так, как в свое время провели приватизацию, обокрав фактически государство.
Почему государство должно это делать, а не частный предприниматель создавать эти предприятия?
Понимаете, частный предприниматель, как вы говорите, он не способен сейчас построить ни один крупный завод. Вот приватизировать, по мелочам построить, не хватает масштаба и, возможно, средств. Тогда государство на свои нефтегазовые деньги строит эти предприятия, а потом, возможно, продает акции в частные руки, но по очень дорогой цене. И на вырученные деньги вновь что-то созидает, строит или, например, осваивает вот это пространство великое российское от Калининграда до Сахалина.
Но мы же видим, что политика последнего времени показывает, что государство само с удовольствием покупает то, что оно строит с огромным
Здесь мне, к сожалению, нечего вам возразить, поэтому я и говорю про новых лидеров. Здесь-то вы правы, кто же будет с этим спорить? Про новых лидеров, которые должны рождаться. И вот любая попытка влиять через телевидение, она все равно почти обречена на неудачу. Сейчас все больше и больше людей выискивают новую информацию, истинную и правдивую. Самый длинный телесериал, который я видел, это программа «Время» и «Новости». Одни и те же главные герои, как в мультфильмах.
Свет, правда.
Да, а чем вам так не люб малый бизнес? Вот мэр – это такая должность, которая реально может дать карбланш именно малому бизнесу, его развитию у себя. Вы можете создать такие условия, что у вас будет просто клондайк.
Я это и постараюсь сделать, но я бы назвал это не малым бизнесом, а местным бизнесом. Что такое малый бизнес, мало кто представляет. А вот местный бизнес – да.
Ну, по объему.
По объему? Вы знаете,
небольшой завод, а маленький.
Да, ну вот. Поэтому я согласен, что для меня важно, чтобы вот эти все препоны бюрократические были сняты. Я на встречах с предпринимателями, с инвесторами, которые приходят, даю свою визитку, там мой мобильный телефон. И готов помогать им хоть днем, хоть ночью. Для меня важно, чтобы город Ярославль вошел сначала в пятерку российских городов инвестиционно привлекательных, а потом боролся, может быть, даже и за четвертое, там, третье место. Вот. Для этого надо, чтобы согласование экспертизы были более быстрыми. Для этого не надо никаких откатов брать. Для этого надо выставить все в открытое пространство, всю информацию. Вот есть у нас земельный участок такой-то, да? Вот любой заходите и его покупайте, приобретайте на аукционе. Причем аукционы тоже должны быть честными, а не заточенными под какого-то конкретного олигарха. Я сейчас не шучу, я вам серьезно говорю, что очень многие аукционы затачивались под конкретных людей. Вот этого не надо делать. Вот. Естественно, не надо стесняться наказывать и даже писать заявление в прокуратуру на своих чиновников. Только так можно побороть. Но бороться мы будем и с теми, кто незаконно, например, какие-то ларьки у нас устанавливает без разрешения. Вот тут это малый бизнес, или я как называю местный бизнес, все равно. Дуралекс, седлекс. Закон суров, но это закон. Он одинаков для всех должен быть.
Это программа «Лицом к лицу», в которой мэр Ярославля Евгений Рулашов отвечает на вопросы Светланы Суховой из журнала «Итоги». Игорь Гривойта из Wall Street Journal ведет программу Данила Гальперович. Сейчас я вам задам вопрос такой, я заранее, я даже предупрежу, что он...
Приятный?
Не, вообще, вот все ровно наоборот.
Отлично.
Вы в смысле разрешения митингов ведь готовы разрешать, да?
Да.
А гей-парад разрешите?
Ну, знаете, я... Вот это действительно сложный вопрос. Непростой. Но он не настолько неприятный, как вы думаете. Надо подумать.
Пока для российской власти
надо
неприятный.
Подумать. Может, какую-то площадь им дать? Пусть на этой площади и соберутся. Но вы первый человек, кто мне это сказал. И от Ярославля я никого не слышал. что бы они хотели.
Я сейчас вам вот что скажу. Как только они узнают, что мэр одного из российских городов решил дать площадь, пусть
они приедут в Ярославль.
Я думаю, что вы станете гей-иконой, а Ярославль, соответственно, таким...
Поверьте, я не стану ни гей-иконой, ни какой-то другой иконой. Я вам точно говорю.
Ну, на самом деле, если отбросить вот эти вот шутки от этой темы, то, конечно же, в ближайшее время в российской общественной жизни будут вот эти несколько тенденций. На мой взгляд, фундаментализация, то есть это и православная вера через кулак в лицо, и отношение к сексуальным меньшинствам как к полным изгоям. И будет интересно, если кто-то из руководителей российских муниципалитетов будет вести себя по-другому. Вы не думаете, что вас за это съесть могут?
Да я вам скажу честно, что я думаю сейчас о другом. Вот у меня вот... Ну, я о дорогах сейчас думаю. У меня 85% дорог полетели. Я думаю о том, что у меня стена у школы обвалилась. Я думаю о том, что поднимать мне проезд на транспорт до 14 рублей с 12 или нет. Я думаю, подниму я до 14, как я могу ли я хотя бы на рубль опустить проезд для пенсионеров. Каждый рубль – это 20 миллионов рублей из бюджета. То есть, допустим, если я сохраняю цену 20 рублей, я опускаю на рубль еще 20 миллионов рублей. Понимаете? Вот я об этом думаю. Для меня вот это сейчас самое важное. Восстанавливать парки важно. Расселение ветхого аварийного жилья, да еще по судебным решениям. Не просто я расселяю, потому что по программе, а уже судебные решения есть, я обязан расселять. И еще получается приличная сумма денег. Вот я сейчас чем занят.
А что же вы здесь тогда? Я не про эту программу конкретно.
Ну, во-первых, вы...
Не надо.
Ну, во-первых, вы меня...
человек из студии.
Во-первых, вы меня пригласили, и было бы некорректно не приехать.
Нет, я не про эту программу конкретно, а про частые довольно отлучки из Ярославля.
Из Ярославля? Ну, вот смотрите, сейчас я только что приехал со встречи, где проводил переговоры с одним из самых известных российских банков на предмет инвестиций в город Ярославль. И на предмет двух конкретных проектов. То есть я этим занимаюсь. После нашей встречи...
Не секрет каких?
Сбербанк. В частности, это был проекты. Например, речной вокзал. И у нас есть хороший проект. Это восстановление парка Петропавловского на Красном Перекопе. Ну, еще ряд. Очень хорошая встреча. Еще ряд обсуждали конкретики. Теперь я хочу встретиться с двумя депутатами Государственной Думы Российской Федерации сразу после этой встречи.
Вот. Ну, нет, почему мы в Москве, мне примерно
да, понятно. Да, когда я сюда приезжаю, я стараюсь встретиться с большим количеством людей. У меня есть, например, конкретная проблема по городскому дорожному управлению. То есть я не могу остаться без городского дорожного управления, а он 140 миллионов задолжал частному лицу, и я его пытаюсь спасти. И в том числе, возможно, встреча пройдет сейчас в Москве и по этому предприятию. То есть, понимаете, вот финансы, они не имеют родины. То есть, как таковой, они общемировые. Они
ну, в общем, ну, в этой стране в последнее время они имеют партийную принадлежность.
Вот оно что. Ну, ясно.
Да. И, конечно, все эти разговоры идут по одному пути, когда человек приходит с хорошей партийной биографией, и, наверное, по другому пути, когда человек приходит уже с другой партбилетом, с другим, или без оного. А насколько вам реально решить вот хотя бы часть из этих вот вышеназванных проблем без помощи из центра, зная, что центр пока контролируется полностью партией власти?
Под гарантией города любой банк даст кредит. Вопрос в проценте. Меня, конечно, интересует хороший процент, но маленький. Вот, а так проблем нет никаких.
Угу. А к вам подходили уже так поговорить, что называется, по-свойски люди из «Единой России»? Ну, я имею в виду те, которые противостояли вам на выборах, которые считают, что потерпели поражение. Те, которые, скажем, являются местным отражением или даже, может, на федеральном уровне подходили. Беседовали с вами, что, мол, не надо сразу там ссориться, давайте мириться?
Нет, не подходили. Потому что они знали, что я никуда, я ничего не изменю свое мнение. Понимаете, я им заранее сказал, что либо найду дорогу, либо проложу ее сам. Я 8 лет работал над тем, чтобы стать мэром города Ярославля. Последовательно, шаг за шагом я двигался в своем направлении. Я никогда не поддавался, не гнулся. И они знают прекрасно мой характер. Со мной вот бесперспективно угрожать, шантажировать, подкупать. Они это прекрасно знают.
Я имею в виду не местные, я имею в виду сверху.
Ах, федеральные.
Пытались пообщаться?
Нет, ни одного человека не было. Вот так, чтобы кто-то позвонил, сказал, там, якобы посоветовал что-то. Такого нет. Я вот случайно встретился с двумя представителями «Единой России» на программе «НТВшники». И там был Железняк, еще один симпатичный молодой человек из «Единой России». Вот только так мы пообщались, и они там в прямом эфире опять-таки чему-то меня пытались учить. Вот. Ну, у меня своя точка зрения по разным вопросам. Вот и все. А ну, если я с уважением к ним отношусь, но это не значит, что я вдруг должен взять и поменять свою точку зрения.
А если у вас получится все, что вы задумали в Ярославле, вы бы хотели дальше пойти по политике?
Или... Да я не думаю об этом. Я скажу честно, не думаю об этом. Это будет неправильно думать о, вот там, о какой-то только что стал мэром и думать, а куда же мне дальше пойти, а как бы я хотел быть там губернатором или министром. Ну, у меня сейчас огромный фронт работ. Мне просто не до этого. Я иногда вот домой-то не возвращаюсь, засыпаю у себя в кабинете и как бы просыпаюсь, там, умываюсь и опять выхожу из комнаты отдыха в свой кабинет. Вот такой короткий путь.
Вы много перевернули в городской администрации? Сколько вы уволили?
Была уволена вся команда заместителей по вот такому принципу. Приходит новый, да, президент, и он меняет всю команду. Приходит новый мэр, он меняет всю команду. Я когда с ними разговаривал, собрал их, значит, я им сказал, что вот принцип такой. То есть нет у меня такого, что я вот вам всем не доверяю. Нет. Принцип такой, что я просто меняю команду. Раз. Во-вторых, я говорю, если кто-то хочет детально со мной поговорить, то я готов. Ну, у меня там было несколько кандидатур. Я говорю, ну, только если вы сами этого хотите, потому что будут некоторые неприятные для вас новости. Никто не захотел со мной на эту тему говорить.
То есть все ушли?
Ну вот я ожидал, что этот вопрос, вот кому я адресовал, там люди понимали, кого я отправил в отставку. Но, мягко говоря, не все чисто. У меня была хорошая фактура, я мог просто доказательно показать, где и в чем я, чем я недоволен.
Ну и чего, отправите вы их в суды?
Я их отправлю в прокуратуру, а в суд уже будут отправлять прокуратуру. Да, отправлю.
Ага. Насчет нечисто. Система так построена в целом, что дает вам гарантию думать, что она вас не засосет, что называется. Потому что суть системы в распиле, как известно, в большинстве случаев. И люди привыкли кормиться от бюджета муниципального ли, регионального ли. Вот вы наступаете на хвост людям, которые получали большие деньги. Вот здесь вы не боитесь, что? Даже не в партийной части.
Готовь сердце подвигу и ничего не бойся.
Не, но тем не менее.
Я не боюсь.
Я к тому, что Света же сказала не только про там страшное засасывающее вот такое вот болото. Но это такая медовая ловушка, да? К вам приходят и говорят, ведь они же не обязательно придут вам класть деньги в карман. Они придут сказать, что они вам дадут что-то на муниципальные нужды. И, соответственно, чуть-чуть в карман. А так не будет ни того, ни другого.
Вот или
придут вам предлагать, дешевле. И хорошее дело сделаем, и сами заработаем, и покажут пальцами размер заработанного.
Ну, пока такого не было. А я не собираюсь это делать. Вот я, в принципе, самодостаточен. Кстати, мне неплохо помогают просто по жизни. В течение многих лет.
Кто?
Предприниматели. Просто помогают.
Ярославские?
Да. И вот когда я говорил о пресловутом малом среднем бизнесе, ну, я скажу местный бизнес все-таки, да, по-своему, то люди говорили, да как же так, кто тебе может помогать? А помогали реально, причем много лет. Считаю, что я смогу сделать вот то, что сделал, что я сумею выиграть. Вот и все. Почему-то считают, что только олигархи должны помогать. Это большое заблуждение. И что еще интересно было? Значит, когда вот закончился первый тур, вдруг вот помощь увеличилась серьезно. В арифметической, ну, даже в геометрической прогрессии.
Погодите, или да, это? Да. Угу. Ну, а если кто-то из этих предпринимателей сейчас придет к вам, когда вы будете да, незаконные ларьки снимать, угу. И что, значит, мой ларек, я же вам...
А я уже такие, да, попытки были, это было. Во-первых, я сейчас запретил все аукционы по установке ларьков, потому что это вызывает гигантское недовольство людей, то есть новых ларьков больше не будет. Ну, не будем вдаваться, это неинтересно для этой программы, но смысл, что, да, уже подъезжали люди, но я сказал, ребята, извините, все равны. То есть я не собираюсь покрывать никого вообще.
И вы собираетесь дальше без охраны ходить, да?
Пока я хожу без охраны. И... Да как-то мне не хочется, чтобы ходила охрана. Мне вот настояли мои товарищи во время выборов. Слушай, ну давай, тебя будет охранять человек. Ну, хороший парень, на самом деле. Хорошо. Все, вот было. Но я устал. Вот, ну, нельзя вечно жить с охраной, да? Ты вроде как бы сам себе не принадлежишь.
А потом... Я знаю несколько людей, которые живут давно с охраной. Вот, но все-таки угрозы были, вот что-то такое серьезное, когда вы уже думали, не бросить ли это все? Может, вы, естественно, не пришли к такому выводу, судя по результату, но вот серьезная угроза за последнее время?
Нет, такой угрозы не было серьезной. Но, может быть, еще я не сделал какие-то такие очень важные шаги, за что могли бы меня там, ну, убить, например, или еще что-то, или угрожать. Да? Но во время выборов, да, это было, причем настолько постоянно, что я просто перестал на это реагировать.
А кто угрожал?
Ну, как кто угрожал? Угрожали наши доблестные правоохранительные органы. Вот это было. Угрожали всякие бандиты. Вот это было. Угрожала власть. Это был
главный вопрос не задали, а программа подходит к концу. Как вы с местной полицией помиритесь, которая вам угрожала? И вообще, как вы будете налаживать работу с правоохранительными органами, которые контролируют федерации?
Да вы поймите правильно, что посмотрите, пожалуйста, 131 закон. Там этого нет. Мне с ними отношения нужны только в трех ипостасях. Вот то, что я уже сказал. Первое. Борьба с наркоманией. Я просто знаю точки, где продаются наркотики. Я генералу задал вопрос. Если люди знают, где продаются наркотики, почему же вы не знаете? Второе. Это, значит, незаконные вот это игровые аппараты. И третье. Чтобы дружинники были на улице. Вот что меня от них интересует.
Ну что ж, вот, конечно же, мы бы могли легко еще час на тему небольшого, но интересного города Ярославля общаться, потому что мы говорили с откровенным человеком, имеющим планы и, похоже, не боящимся их выполнять. Евгений, спасибо вам огромное.
Спасибо вам.
Я надеюсь, что это первое, но совсем не последнее. Моим коллегам Светлане Суховой и Грегу Уайту большое спасибо за их вопросы. Этот выпуск программы «Лицом к лицу» подходит к своему финалу. Олег Львов, звукорежиссер, и я, ее ведущий Данила Гальперович, прощается с вами, но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Архитектурная школа. Что важнее, этика или эстетика? Какими навыками должен владеть современный архитектор? Проектирование, искусство или ремесло? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 6 мая в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.
Найти и слушать. Новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении. Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Оппозиционеры ранее отменили все акции, которые были запланированы.
Турецкий Красный полумесяц начал сбор крови раненым сирийцам, которые находятся...
За неделю до выборов господин Стросс-Кан начинает...
Парижские следствия. В 2008 году, будучи еще бизнесменом...
Они сканировали садомия, не пройдет, православие или смерть и другие лозунги.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.